Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», в студии Мумин Шакиров. На этой неделе президент Владимир Путин на встрече с общественными деятелями и правозащитниками заявил о том, что некие силы в России целенаправленно и профессионально собирают биологический материал представителей разных этносов в стране. Глава государства не стал конкретизировать ситуацию, поэтому точно неизвестно, что он имел в виду. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил прессе, что об этом факте президенту доложили спецслужбы. Журналисты связали слова главы государства с недавними публикациями СМИ о том, что сбор биологических данных россиян несет в себе угрозу создания биологического оружия, направленного против конкретной расы. Президент сделал вброс и больше это не комментирует. Теперь тема гуляет от ученых к политикам, от кремлевских чиновников до Роспотребнадзора. Встает вопрос, президент умышленно в очередной раз пнул мифический Запад в нечистоплотных замыслах или реально не разобравшись сказал то, что его беспокоит. У нас в гостях политик Владимир Семаго.
Добрый вечер.
Доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская. Она будет у нас на связи по скайпу. И руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики Российской академии наук Олег Балановский.
Здравствуйте.
Вопрос первый, Владимир, к вам. Вот какова была ваша первая реакция, когда вы услышали Путина по телевизору, когда он сказал о биоматериалах?
Некая оторопь, потому что сама по себе информация из его уст, без расшифровки, она звучала немножко абсурдно. И я это отнес, наверное, к ошибкам, которые его люди окружающие делают. Иногда они ему подсовывают всякие не очень умные вещи, которые он не перерабатывает должным образом, как, может быть, вот мой коллега это сделает, со знанием, с пониманием того, что это на самом деле. Просто сказал, а вы знаете, говорит, тут вот собирают.
Но он же не ребенок.
Да, но воздействие на вот моих сограждан, на тех людей, с которыми я часто общаюсь в метро, так сказать, в шахтах, в забоях, там, на полях, они как раз могут испугаться. Они говорят, слушай, президент сказал, там, говорит, там готовит что-то страшное. Надо сплотиться. Надо сплотиться.
Меня вокруг него.
А у вас есть какие-то другие эти ориентиры? Я удивлен вашей фразе.
Хорошо. Вот, когда мы услышали все эти фразы, естественно, пронеслись разные версии. Да? Ну, мне в голову пришло, что вот он пытается так напугать, что некий такой доктор Менгеле проводит свои опыты, и для этого нужны эти биоматериалы. Да? Олег, как вы восприняли эти слова Владимира Путина, который, конечно, не был большой эксперт ни в генетике, ни в биоматериалах?
У меня была двойная реакция. Во-первых, я не мог понять, речь идет все-таки об иностранных ученых или российских. Поскольку иностранные ученые по разным этносам и в разных географических точках массово точно не собирают. Мы собираем, и если бы был такой сбор иностранцами, сколько-нибудь массовый, мы бы об этом точно было бы известно, но слишком узкая область. А второе, у меня тоже возникли те же самые ассоциации, что и у прессы, что опять вот возродился этот древний миф про этническое оружие, когда вот найти ген, который есть у одних, нет у других, и вот давайте под него делать вирус. Но эти байки, они ходят лет 40-30-то точно, периодически их забывают, потом снова вспоминают. 10 лет назад вспомнили, запретили ввозить образцы из России, потом вроде успокоились и разрешили ввозить образцы, и сейчас снова вспомнили.
У нас на связи Светлана Боринская. Светлана Александровна, скажите, а вы как отреагировали на эти высказывания Путина? Вас это напугало?
Я в первую очередь подумала, вспомнила случай с О.Джей Симпсоном, когда была убита его жена, и были получены доказательства, ну, генетическими методами некие свидетельства. И тогда был такой запрос на комментарии генетиков, они по всему миру комментировали это событие. Я подумала, сейчас будет запрос на комментарии генетиков, и мы будем рассказывать о нашей науке.
Вы знаете, надо все-таки нашим слушателям и зрителям сказать, что сбор материала у россиян не был преднамеренным озвучить точку зрения американцев в данном конкретном случае, так как комментарии дал представитель учебного авиационного командования ВВС США. По словам Бо Дауни...
Напрасно связываете одно с другим, простите, что перебиваю.
Нет, эта информация была еще 3 месяца назад.
Да, но как она связана с заявлением президента? Это связали журналисты, а это совершенно разные вещи.
Он говорил открытым образом.
Да, но хорошо, скажите, вот то, что было 3 месяца назад озвучено в связи с тем, что разрабатывается там биологическое оружие, и то, что выставили тендер на закупку биоматериалов ВВС США, здесь, Олег, вы считаете, нет никакой связи, это просто выдумка журналистов, правильно я понимаю?
Давайте разберемся. Тендер на там закупку 12 образцов любых уроженцев России европеоидной расы. Это могут быть что кабардинцы, что удмурты, что карелы, кто угодно. Причем даже не обязательно жители России, а, возможно, уже давно жители США, лишь бы там родились в России. И какие-то 12 образцов, что ни о чем. А президент говорил о массовом сборе профессиональном разных этносов и разных географических точках. То есть даже по формальным критериям одно с другим никак не бьется.
Скажите, скажите такую вещь, а вообще биоматериалы, они вывозятся за пределы России и позволено это законодательно?
Это было позволено больше 10 лет назад в тех случаях, когда в России было недостаточно возможности их изучать. В 2007 году был указ президента о запрете вывоза биоматериалов. И несколько лет назад он был не то чтобы полностью снят. В общем, сейчас Роспотребнадзор регулирует или таможня. Тут я подробности юридически, к сожалению, не могу сказать. Что да, можно получить разрешение на вывоз образцов, но если это... убедительно обосновать.
Светлана Александровна, сейчас мы к вам вернемся, Владимир. Да, вот издание «Медиазона» писало, что первым о некоем сборе биологического материала в россиян 3 месяца назад сообщил прокремлевский телеканал Russia Today. Сотрудники канала ссылались на информацию из тендера одного из подразделений армии США. Однако, как отмечает «Медиазона», если в материалах RT речь шла только об образцах россиян европеоидов, то Путин заявляет о сборе биообразцов разных этносов из разных регионов России. А что в этом плохого, если ученые из других стран собирают биоматериалы и проводят эксперименты или опыты, пытаясь помочь людям продлить жизнь, пытаясь лечить какие-то болезни, если это так?
Во всех странах проводится сбор биологических образцов. И я думаю, каждый сдает раз в году анализы, это именно биологические образцы. Их сдают для того, чтобы поставить тот или иной диагноз или проверить состояние здоровья. И в этом ничего страшного абсолютно нет. Но... Обработка таких образцов регулируется законодательством, сохранение врачебной тайны и так далее. Есть совершенно иного рода сбор биообразцов для научных целей, как в медицинских исследованиях, в биомедицинских, так и в различных других. Это проводится во всех странах. Информация об этом может быть в открытом доступе. Не имена людей, а те результаты, которые получены. Никто из генетиков, специалистов, ни разу не заявлял, что это можно использовать для разработки какого-либо оружия. Специалисты говорят «нет», а журналисты и люди каких-то иных специальностей вдруг начинают вокруг этого раздувать панику. В самом сборе биообразцов нет ничего удивительного или криминального.
Спасибо, Светлана Александровна. Владимир, вот мы немножко углубляемся в эту тему. Видите, сколько интересного уже нам рассказали наши собеседники.
Я теперь понимаю, о чем идет речь.
Но почему Владимир Путин, заявив «А», не сказал «Б» и не сказал хотя бы часть того, что произнесли наши коллеги здесь?
Мне надо, наверное, тогда вернуть наше внимание опять к тому, что я сказал в самом начале. На мой взгляд, это вот не очень уклюжая попытка привлечь внимание россиян и сказать: «Знаете, отец нации видит все и предупреждает вас об этом. Вы знаете, что вот эти прозападные все круги, они такое себе позволяют? Будьте бдительны, люди, будьте бдительны». Меня... Честно говоря, вот по-человечески, так сказать, с точки зрения национальности, с точки зрения происхождения, это совершенно не волнует, потому что я по национальности печенек, и я думаю, что вряд ли кто из наших врагов рассматривает всерьез создание биологического оружия против печенегов. Нас немного осталось, я, пожалуй, один только из всех, кто сохранился. А остальные говорят, нет, вот мы русские, но коллеги мне скажут, что вот такого какого-то русского гена не существует, мне так кажется, не существует, потому что мы только что перечислили несколько групп, которые вошли в состав российской нации или русской нации, как угодно, которые тоже, на мой взгляд, миф самый настоящий. Но, тем не менее, вот задача у президента была не привлечь внимание широких научных кругов к этой теме.
Что он все-таки сделал,
да,
невольно.
Да, да, конечно, он возбудил массы, да, а он именно нам, простым гражданам, которые, открыв рот, все время слушают, что говорит президент, сказать было в этот момент не очень много, потому что чумовой человек, который начал вдруг орать, верещать, что, вы знаете, а в Ютьюбе физиономии наших людей рассматривают, которые на выборы ходят. Владимир Владимирович, надо что-то делать. Он говорит, это еще ерунда. Это что ерунда, что они вот на Ютьюбе, а вы знаете, что они... И вот эта такая фраза красивая была, отец нации, вот да, ничего какого-то научного там не было.
Да, странно, мне, что он не произнес фамилию Менгеле, правда?
Ну, обязательно надо было ассоциативно, конечно.
Владимир, вы сказали про особый русский ген, давайте мы посмотрим опрос, который сделал наша коллега Елена Поляковская.
Я ошибся, да, с русским?
Особый ген, конечно, есть, проявляется в том, что мы лучше.
Я не думаю, чтобы был какой-то особый ген, но... Душой Россию, или как там в стихах?
Умом.
Умом Россию не понять, да. Поэтому, наверное, мы особенные, как и каждый другой народ.
Я думаю, нет. Обычные люди, как вот, ну, вот приезжают же иностранцы, смотришь на них, ничего сильно, сильных различий нет.
Особый ген у нас — душа нараспашку. Это особенный ген у русских. Это вот точно.
Я думаю, нет. Ну, что мы такие же люди, как и все остальные, на мой взгляд. Я не вижу особой разницы. Вот вас переодеть в любую другую страну расположить не отличишь.
Вы знаете, затрудняюсь ответить. Я думаю, нет. Все люди одинаковые в мире. Ген, менталитет, это, думаю, все так-то выдумано.
Наверное, нет, особого нет. Русские как бы собраны-то из многих народов. Просто говорят по-русски, поэтому они русские.
Попахивает слегка национализмом и возвышением русского человека над другими нациями, что, в принципе, очень странно, потому что мы все равны. У нас нет каких-то особенностей в физиологическом, анатомическом строении. Полагать то, что мы какие-то особенные, это глупо. Мы русские, американцы, они... Поставь американского ребенка рядом со мной, ведь мы одинаковые по строению.
Ген у русского, ну, думаю, да, они много пьют.
Ну вот, срез мнений. Особенно, наверное, вам всем понравилась эта юная леди, да, которая, в общем-то, сказала какие-то мудрые слова, что хотелось бы услышать, конечно, прежде всего от главы государства. Правда, Владимир?
По крайней мере, мне показалось, что вот какой-то глубины, вот знаете, мудрости настоящей, присущей вождю нации, я в этом вот сообщении не услышал. Возможно, ученые, наверное, обнаружили какой-то. Но тогда нам нужно в страну переделать. Делать, чтобы она стала из ученых из всех, а не из моих друзей-трактористов.
Но, как вы все прекрасно понимаете, что вот эта история стала, значит, гулять от кремлевских чиновников до чиновников Роспотребнадзора. Включились депутаты Госдумы, ваши бывшие коллеги. Вот Роспотребнадзор уже предложил регулировать деятельность лабораторий, работающих с биоматериалами. А, Олег, у меня вопрос к вам.
Да?
А каковы вообще функции Роспотребнадзора?
Это вопрос не ко мне.
Но он и имеет право регулировать? То есть он обязан, должен регулировать?
Я не знаю.
Хорошо, давайте я спрошу Светланы Александровны. Светлана Александровна, насколько Роспотребнадзор имеет такую функцию регулировать вывоз или производство, или, я не знаю, сбор этих биоматериалов? Как эта структура и организация влияет на этот процесс?
Да. Роспотребнадзор должен регулировать то, что потребляют. Продукты или еще что-то, но... Научные исследования их никто не ест. Есть определенные правила, по которым они проводятся. Есть этические комиссии, которые наблюдают за этими исследованиями, утверждают протокол исследования. Сами планы исследования тоже утверждаются государством. Это не то, что мы приходим в лабораторию и делаем, что вздумается. Мы работаем по планам, которые финансируются государством или научными фондами. И эти фонды и... Тот, кто обеспечивает финансирование, они следят, чтобы заявки на исследования соответствовали определенным правилам.
Напомнила себе небезызвестный бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он тут же обвинил компанию «Инвитро», есть такая значит, очень известная компания, которая собирает биоматериалы, более конкретно, то есть оказывает платные услуги, когда сдаешь анализы. И вот он обвинил, что она вывозит эти биоматериалы. На ваш взгляд, Онищенко какую цель преследует в данном контексте, как вы думаете?
Я пользуюсь услугами инвитро, когда нужно сделать срочные анализы. И мне это очень нравится. И будет очень обидно, если такую хорошую систему, удобную людям, вдруг начнут как-то ужимать по неизвестным причинам. Тем более инвитро уже ответил, что ничего такого они не делают. Все анализы проводятся в России.
Да, и они намерены подать в суд на Онищенко. По крайней мере, так пишет их пресс-служба. Олег, почему не надо бояться сборщиков биоматериалов? Вот то, чем нас пугает, как вы считаете?
Ну вот, когда мы приезжаем в какой-то малый народ, который хотим изучить, собираем образцы, потом привозим в Москву, анализируем в своей лаборатории, пишем научные статьи о происхождении этого народа, то никто пока никогда нас не опасался. Другое дело, что давно в разных источниках можно услышать, что среди вот российских спецслужб гуляет такой слух, который периодически доходит даже до ученых, что вот где-то на Западе разрабатывают какой-то вирус, который одни народы поражает, другие нет. Как я говорил, уже не первое десятилетие ходит этот слух. И, как Светлана сказала, не первое десятилетие ученые говорят, что это в принципе невозможно. Да. Это, ну как невозможно создать вечный двигатель? Невозможно создать философский камень. Также невозможно найти ген, который есть у всех представителей одного народа, но нет у всех остальных. Ну, нет таких генов, специфически русских. Но слух есть. И, видимо, как-то...
Кому-то надо это.
Президент прислушивается вот к тем службам, которым об этом сообщают, но сами службы вот не проконсультировались у специалистов.
Вот давайте у Владимира спросим. Владимир, скажите, что, совсем плохи дела у главы государства, что он вот такие делает дешевые вбросы?
Вы знаете, наверное, здесь есть некий вот такой фактор упущенного. Вот вся история с выдвижением в кандидаты в президенты одной девушки – это вот упущение, это не очень продуманная, не очень умная идея, которая потом, выпущенная на свободу, стала приносить не тот результат, который нужен. То есть сейчас очень серьезный тренд есть, что выборы могут вообще в смешное там превратиться. Какие-то порнозвезды, какие-то девушки с сомнительной репутацией, кто-то еще, все. То есть в джазе только девушки, а не не предвыборная кампания. У Александра Градского, у него, кстати, сегодня день рождения, я хотел бы его поздравить сегодня. Значит, у него есть такой, песня такая есть, вы помните, «Лидер в пустыне лыжню проложил, все на лыжи». Вот как только Путин что-то сказал, обязательно должны все журналисты напрячься и начать думать, что из этого, что он хотел сказать. Он мог ошибиться. Он мог просто, ну, не очень точно выразить, так сказать, свою мысль, но сказанного не воротишь. И они уже вот эту вот идею начинают, так сказать, рассусоливать и говорить, народу объяснять, что президент просто так ничего не говорит.
И тем более Дмитрий Песков, его пресс-секретарь, подкрепил это тем, что эти факты ему доложили спецслужбы. Ну, как бы, скажем так, утяжелил эту информацию.
Песков не может ничего подтвердить в силу определенных способностей. Мне так кажется.
Но вы безжалостны к
Пескову. Я к нему очень хорошо знаю, но я могу сказать, что это не классика.
Я как-то тут уже даже некомфортно чувствую, что как-то не привыкли принимать участие в политических дискуссиях.
Может быть, мы говорим,
для чего образцы на самом деле собираются?
Мы без Пескова не будем обсуждать ни в коей мере.
Да, давайте... Нет, я с удовольствием вам предоставлю слово. Скажите... Но мы не можем не миновать этой темы, согласитесь.
Если вы слушаете,
если бы...
Олег,
согласитесь, если бы он этого не сказал бы, ну, той полемики, которая в ваших кругах, ее бы просто не было. И вы сегодня востребованы как специалист, согласитесь. И к вам в институт приходят различные телекомпании, чтобы получить комментарии. Это же правда?
Да лучше бы поработать далее.
Ну, это да.
Это уже другое. Это не к нам. Это мы вам только можем пожелать. Скажите, что бы хотели вы добавить вот к этой теме еще?
Нет, просто если есть интерес к тому, для чего используются реально собираемые образцы, то можно рассказать. Если как бы новое важнее...
Конечно, да,
нет,
пожалуйста.
Нет,
я не знаю. Я там слышал одну из фраз для исследования опорно-двигательного аппарата. Ну, такая фраза звучала.
Это про американский тендер. Это вообще, может быть, и не генетика была.
Хорошо. Для чего, на ваш взгляд, прежде всего, вот собираются биоматериалы?
Почему, на ваш взгляд? этим занимаются там сотни ученых, моих коллег, и я сам. И это понятно достаточно четко. Там есть три цели. Первая, самая массовая, это медицина. Поскольку нужно изучать и больных, и здоровых, чтобы найти гены, определяющие болезнь, и хотя все мы очень похожи, как вот говорили, опрошены, есть небольшие различия в частотах встречаемости, где-то чуть чаще, где-то чуть реже. У разных народов одни и те же варианты встречаются чуть разной частотой. И вот эти различия в частотах влияют на то, как гены определяют болезни. Поэтому такие собранные образцы прежде всего изучаются в медицинских целях. Во-вторых, то, чем я занимаюсь, это изучение истории народов. Вот я вам привел пример с малыми народами. Ну, в крупных городах мы не работаем, потому что там все перемешано, все население. Но собрав образцы, например, там в русской глубинке, там, где изолированные популяции из поколения в поколение живут, можно выяснять историю, генетическую историю разных народов. Это как бы такой абстрактный, фундаментальный интерес, но людям интересны они сами. И такие исследования востребованы обществом, востребованы научным сообществом. То, что проводим мы. А третья область появилась недавно. Это некое практическое приложение в криминалистике. Вот был теракт в аэропорту Домодедово. И когда ДНК исполнителя теракта была проанализирована в Следственном комитете, они передали эти данные нам и спросили, а где вообще в мире встречаются похожие варианты. Но они встречаются много где. Но больше всего похожих вариантов, как мы знали, было в Ингушетии. Мы сказали, что ну, есть вероятность, что либо этот человек там родился, либо его отец там родился, либо его дед, но какие-то корни ведут в Ингушетию. Тогда Следственный комитет там еще за несколько дней провел подробное изучение всех, до кого смог дотянуться, и нашел вот того, кто это сделал. После этого была вот много лет на подготовку, несколько раз к нам обращались с изнасилованиями. Ну что, изнасилование известно, только вот след спермы биологический, и по нему надо хоть как-то сузить круг поиска. И вот в этом году запущена программа на 2 миллиарда рублей, ДНК-идентификация, это программа союзного государства, цель которой по уже собранным образцам провести их детальный анализ по всей стране, чтобы вот ДНК какого-то человека можно было понять его происхождение.
Базу данных.
Государству не по людям базу данных, а по территории. Да. То есть это можно определять только то, откуда, куда уходят корни человека, да. Где он живет и даже где он родился, это не говорит. Но его происхождение известно. И то же самое, почему мне это нравится. Ну, это хорошо там помочь, там найти насильника. Но мне больше импонирует то, что обычные люди, вроде нас с вами, могут, пользуясь тем же инструментом, выяснять свою собственную родословную. Есть же идея создать генеалогическое древо всего населения страны.
Да, вот правда, это очень дорого стоит.
Знаете, нет.
Уже нет?
Ну, за несколько, там, за $100 это проводят зарубежные компании. Ну, в России это чуть подороже, но здесь тоже будет доступно.
Светлана Александровна, я обращаюсь к вам. Скажите, а есть ли сотрудничество в этой области, вот что касается биоматериалов, между российскими, к примеру, уже американскими учеными, раз мы уже о них что-то сказали?
Да, такое сотрудничество есть. Существуют проекты международных исследований, которые в том числе входят и представители российской науки. Но, вы знаете, я бы хотела вернуться к вопросу, от которого вы ушли. На самом деле, я бы хотела, чтобы мы корректно цитировали то, что сказал президент. Он ничего не говорил ни о каком оружии генетическом. Это потом журналисты добавили.
Нет, я этого не говорил про генетическое
оружие.
Нет,
не вы говорили. Я хочу сказать, что журналисты об этом заговорили.
А, но это другие журналисты.
Журналисты, другие, не вы, да. Это пошло как-то вот по соцсетям, по различным средствам массовой информации. То есть разговор свернул куда-то совершенно в другую сторону. А на самом деле у нас есть абсолютно нормальные проекты международного сотрудничества. И изолировать сейчас какую-либо страну от мировой науки, это значит вообще ее изолировать от науки, потому что во всех странах есть международные проекты. И нет ни одной страны, которая была бы здесь самодостаточна.
Спасибо. Владимир, вы просите слово, прошу
да,
вас.
Да, я хотел просто спросить коллег, потому что мне вот кажется, что они нам очень точно и обоснованно все говорят, и я как дилетант с восторгом, так сказать, воспринимаю. Но вот ваша оценка как гражданина, как человека, который слушал президента страны,
Какой смысл он вкладывал в эту фразу? Вот что? Может быть, он не успел договорить и сказал, вы знаете, а вот для того, чтобы террористов отыскивать, вот биологический материал наш собирают из разных регионов, а потом, когда какой-то, не дай бог, теракт в Соединенных Штатах Америки, они сразу могут вот поэтому...
Я полностью согласен вот с своей коллегой Светланой, что то, что говорил президент, и то, как его поняли, это две большие разницы.
А как вот его поняли?
Нет, то, как его поняли, это у меня больше всего, это же в канун Хэллоуина началось. То есть это как-то вот...
Думаете, да?
Но это не как бы не наш праздник, я его не очень люблю, но вот когда наряжаются страшилками, и вот все нарядились страшилками, ну, пора как бы пугать.
И президент тоже. Олег, вот то, что у нас тут есть небольшой спор, это вот недосказанность президента, она как раз и вызывает вот недопонимание, и то, что сказала Светлана Александровна, некоторые журналисты говорят о какой-то генетической войне. Ну, конечно, он об этом не говорил.
Я недавно понял, что вот был же запрет на вывоз вот этих биообразцов. И там самое главное слово, как я недавно осознал, все пропустили. Там было запрещено возить кровь, волосы, там всякие экскременты и все прочее.
Запрещено.
И как-то бы под поводом ДНК. Но в волосах-то ДНК нет. В корнях есть, а в самих волосах ее нет. Так может быть, это просто спецслужбы с глаза боятся?
А можно такой вопрос вам, Олег? Ведь русские или народы, которые живут в России, они живут и за пределами России. И немало русских за пределами. Почему, если речь идет о сборе биоматериалов, нельзя это было сделать
на
в том же Нью-Йорке?
Где... На Брайтон не пойти.
Да, конечно, на Брайтон-Бич, да.
Ну, конечно, можно. Так но это может там было сделано.
А почему тогда возник скандал здесь?
И почему
скандал,
президент об этом говорит?
Да, почему этот шар бросили здесь?
В условиях тендера, вот, по крайней мере, я там не понял однозначно, что люди должны быть там гражданами России, они могут быть просто иммигрантами из России, которых миллионы
ходят. Совсем нас там запутал Владимир Владимирович. Хорошо.
Не я.
Скажите, а вы тоже Владимир Владимирович?
К сожалению, так получилось.
Но вам крупно повезло.
Очень.
Скажите, а военные собирают биоматериалы? Вот они проводят такие исследования? Вот так как мы коснулись военно-воздушных сил США, то, о чем писалось, российские военные?
Ну, я не слышал ни о том, чтобы военные изучали разные народы или разные географические группы.
А что касается... военные, часто жизнь военного или служба связана с ранениями. Есть военные госпиталя. То есть там же исследования какие-то проводятся.
Да, были классические там работы о том, что вот заживление ран чуть-чуть может зависеть, например, от групп крови. Так. При одной группе крови заживление идет быстрее, при другой чуть медленнее. Но если это все поворачивается в контексте биологического оружия, так от чумы умирают все. Были исследования, по-моему, там по боевым газам, то, что к ним чувствительность зависит от генотипа разная. Кто-то умрет через 5 секунд, кто-то через 7.
Но все равно умрет.
Ну, какое это может иметь реальное практическое значение? Да никакого.
Светлана Александровна, вам, что вы могли бы добавить вот к тому, что сказал сейчас Олег по поводу военных? Проводят ли военных научно-исследовательских институтов вот такие исследования?
Вы знаете, самое замечательное применение исследований разных народов, которые использовали военные, это то, что во время Второй мировой войны американский этнограф Джордж Питер Мёрдок предложил шифр, который не мог расшифровать никто. Они пригласили индейцев Навахо, и один сидел у передатчика, а другой у приемника. И они переводили и говорили на своем языке, и на том конце делался обратный перевод. Никто не мог расшифровать. Вот я считаю, это гениальное решение. И вот здесь знание этнических традиций языков оказалось очень кстати. А что касается разработок генетического оружия, то я уже не раз комментировала. Разрабатывать его не надо. Оно уже есть. Эта тема наших исследований была переносимость молока взрослыми. Многие взрослые молоко не переносят. Если они выпьют больше стакана, у них сделается расстройство. Вот у китайцев такая особенность. Там практически почти 100% молоко не переносит. Если китайскую армию напоить молоком, а то слишком серьезно все обсуждаете, да, они с горшка встать не смогут и воевать не смогут. Но зато и среди русских 30%, а в некоторых районах до 50%, обладают такой же особенностью. Ну и как, если такое вот подобное этническое оружие разработать? Ну, кроме проблемы с доставкой. оно не будет специфично только для одного народа. То есть перебьют еще заодно и своих. Но никому такое оружие не нужно.
Трудно с вами не согласиться, учитывая, что у северных народов, которые населяют Чукотку и другие регионы, у них неприятие алкоголя. И при малой дозе алкоголя у них, в общем-то, организм не способен сопротивляться, и человек практически теряет вообще самообладание и контроль, и становится...
Экономия какая большая, да?
Да, ну то есть это как бы из той же серии получается. Вот, Олег, у меня к вам вопрос. Скажите, вот сейчас есть несколько компаний, в том числе и России, которые исследуют... значит, геном человека и определяют количество крови или количество хромосом, имеющие отношение к национальности человека.
Не надо по количеству хромосом. У нас тоже один министр говорил, что у русских лишняя хромосома.
Окей, хорошо, что я пригласил вас сюда, ученого. Количество крови имеется в виду 6-7 или до 10 видов. В одном человеке может присутствовать кровь нескольких национальностей. Да? То есть, насколько
можно
точны такие исследования?
Можно каждого человека сравнить с уже изученными популяциями по всему миру. Их может 6, их может быть 10, их может быть 1000. Да?
Да.
Вот сколько у вас на глобусе изучена популяция, с таким количеством можете сравнить человека. И можно определить примерный процентный состав, как долю предков из разных популяций.
А как это определяется? Все лабораторно-химическим путем?
Делается анализ ДНК маркеров генома, а дальше запускается стандартная процедура обсчета этих данных. Другое дело, что там точность, во-первых, не очень велика, процентов до 10, так примерно, по ощущениям. А самое главное, что это нельзя интерпретировать как этническое происхождение, поскольку это лишь означает некую привязку к территории, откуда примерно происходит данное число людей. На нашем сайте Genofond.rf там был подробный разбор на эту тему, как бы чему верить, чему не верить. Могу пересказать, если это интересно вашим
слушателям. Нет, я бы хотел узнать, насколько это бизнес, да, а насколько это действительно реальная наука, и что она дает человеку.
Это, конечно, не наука, это применение науки. Это то, о чем я говорил, рассказывая о домодедовском террористе, этой программе ДНК-идентификации союзного государства, что одно из применений будет, что каждый человек сможет себя сравнить, по крайней мере, со всеми популяциями, с не всего глобуса нашей страны, и определить, откуда, скорее всего, происходит большая часть его предков.
Владимир, мне кажется, вы поторопились, когда сказали, что вы печенек. Вот, может быть, провести этот анализ?
Нет, Владимир сказал, что он считает себя печенеком.
Я уверен,
я-то мог сказать лишь о том, значит, вы есть печенек,
конечно,
раз у вас такое самосознание.
Я-то
мог сказать лишь, откуда у вас предки. Из степей или из лесов.
Это, конечно, вообще интересная тема, но все-таки, если позволите, я вот опять возвращаю вас к реалиям сегодняшнего дня, потому что, насколько я знаю, президент страны никакого отношения к генетикам не имеет. Более того, он вообще к ученым очень мало имеет отношения. Он скорее юрист. И поскольку он мне ближе, потому что он политик, я-то, так сказать, как бы доморощенный, отставной политик, а он действующий, то я все время пытаюсь все-таки понять его смысл, его высказывания с политической точки зрения. И мне представляется, что вот... А я часто наблюдаю за тем, как он выступает. Мне представляется, что иногда вот у него бывает так. Он очень... точно хочет показать свою осведомленность. Вот эрудированность, понимание того, о чем говорится, предмет обсуждаемого. И он вот такими конкретными очень деталями иногда, очень часто показывает, я в теме. А вы знаете, что? А вот это. А вот, и у него вот эта формула, она, может быть, возникла давно и всегда применялась достаточно удачно, а вот сегодня какой-то произошел этот сбой небольшой. У него в голове вспыхнуло вот это вот образцы, тут там что-то чучело сказало, что вот вы знаете, там по телевизору собирают фотографии людей, которые на избирательный участок ведут. И он как бы с один раз говорит, он сразу, какая у меня есть информация, надо же поддержать разговор, нельзя же, вот вы пришли, при этом общаетесь с кем-то. И он вот поддержал разговор, а мы уже дальше с вами, поскольку это президент говорит, и поскольку во всех странах то, что говорит президент, это чрезвычайно важно, мы вынуждены сегодня, даже ученые, которые далеки от политики и ненавидят политиков просто по сути своей, потому что политики бесполезные люди, все равно вынуждены вот это вот обсуждать. И вот мой коллега, он сейчас как бы пытается, так сказать, придать этому, ну, некое нормальное вот наукообразное обсуждение. А мы с вами все время его как-то так...
Нет, но поэтому вот мы пригласили ученых для того, чтобы услышать их точку зрения. Светлана Александровна, вы говорили наверняка с вашим окружением, с вашими друзьями, коллегами, когда они услышали эту фразу президента, то какова была реакция? Вот что-то не туда понесло, или вы все-таки пытались расшифровать извлечь те слова, извлечь, ну, какие-то выводы для себя из этой истории?
Спектр мнений был очень широкий. От того, что вот здесь уже произносилось, что просто надо было каким-то образом повернуть беседу, до того, что шуток, что если иностранцы пришли сюда что-то изучать, то они, видимо, ищут как раз ту самую лишнюю хромосому у российского населения, о которой упоминал наш министр культуры несколько лет назад, к общему восторгу ученой публики. Что за этим стоит, мы не знаем. И если спецслужбы донесли о том, что что-то происходит в стране, то трудно представить, что сюда проникли люди в черных масках, которые рыщут и собирают какие-то биологические образцы тайком. Все такие проекты сбора, они не могут остаться неизвестными. Они ж не в темных пещерах их собирают и не в лифтах. Если они обращаются к людям, то люди дают добровольное согласие на такой сбор. Они потом это не таят. Некоторые отказываются. Нельзя собрать биологические образцы, не поставив об этом в известность человека. Как с него там волоски тайком выдирать? Нет же?
Скажите, Светлана Александровна, мы все, как нормальные люди, болеем, да, и ходим к врачу, сдаем эти анализы, это биоматериалы. И потом мы получаем результаты или на руки, или получает терапевт или участковый врач, ну, неважно. Вот эти биоматериалы, согласно вот закону, они потом уничтожаются, они хранятся, вот как закон регулирует вот это вот, вот этот процесс?
Они уничтожаются, конечно. А зачем их хранить? Это какое-то бесконечное количество биоматериалов. Что с ними делать? Хранятся биоматериалы, которые используются в исследованиях. Хранятся биоматериалы, ну, например, у онкологических больных. Когда делают операцию, вот операционный материал сохраняется для дальнейших исследований. И каждый пациент подписывает согласие на те или иные процедуры. Если согласие не подписано, в научном исследовании вы ни одну статью сдать не можете, потому что там автор отвечает за то, что соблюдались правила сбора исследованных им образцов. А в медицине зачем такое бесконечное количество хранить? Что с этим делать? С этим сделать ничего интересного нельзя.
Олег, вы хотите что-то добавить?
Да, краткая добавка о том, что в продолжение того, что Светлана Александровна говорила, как нелегко собрать эти образцы. Когда вот мы их собираем, другие наши коллеги, то это же надо сначала заручиться поддержкой администрации субъекта федерации. Администрация дает команду органам здравоохранения. Потом надо подключить сообщество, ассоциации малых народов, чтобы они сами себя собрали и пришли бы на обследование. То есть при такой вот, в общем, полной поддержке органов власти на местах, это сложнейшая трудоемкая работа, которая затягивается на десятилетия. И привести ее на коленки, да еще человеку не россиян, это из области фантастики.
Олег, скажите, а по ДНК можно определить географическое происхождение человека?
Я уже несколько раз говорил, что можно определить географическое именно происхождение, откуда родом его предки. Где он живет, адрес нельзя.
Но происхождение имеется в виду...
территория.
Территория, да?
Выходец.
Владимир, вот да. Как много интересного вы сегодня узнали.
Я благодарен за то, что вы меня пригласили.
Не зря пришли, да, но давайте тогда уже все-таки вы про свое. Про то, как... Видите, как возбудили ученый мир по этому поводу. Вот. Вы помните еще такие вбросы в нашей современной истории, когда глава государства что-то сказал, и его не так поняли? Или не совсем поняли?
Практически он всегда дает пищу для размышлений, для обсуждения. Иногда он даже по несколько часов говорит с представителями средств массовой информации, исключительно для того, чтобы потом его трактовали так, как это полагается, это официальные органы, и так, как это на самом деле не официальные органы, оппозиции, там какая-нибудь, знаете, вот это есть люди, которые открыто, так сказать, конфронтируют по отношению к президенту, и они начинают сразу говорить, вот он неправильно сказал, там, солгал, еще что-то. Это работа такая. Это работа такая. Вот у коллеги эта работа связана с материалом, так сказать, биологическим, а у политиков это слово, в первую очередь. Поэтому...
Я могу вспомнить то, что было 70 лет назад в нашей стране, но чтобы не ограничиваться.
Говорите, что было 70 лет назад?
А был 48-й год, сессия Восхнил, на которой генетику объявили
лженаукой,
продажной девкой империализма.
Да.
Как-то очень...
Я как раз родился в
47-м. Интерпретация журналистов достаточно похожа. Не слова президента, а интерпретация журналистов навевает вот такие воспоминания.
Я бы хотел бы обратить внимание вот на что. Ведь он эти слова произнес не где-нибудь там на встрече с Народным фронтом, да, где совершенно, может быть, другая публика. Да? Сюда к нему на прием пришли общественные деятели, правозащитники, умнейшие люди страны. Вы прекрасно знаете их по фамилии.
Вообще правозащитник – это всегда умнейший человек.
Да, и этим людям просто так лапшу, извините, не навешаешь. Но все-таки он, когда произнес эти слова, он их ошарашил. Просто они были потеряны.
Тема не была развита. Ведь вы помните, я смотрел, так сказать, материал. Вот он сказал ее... Повисла такая небольшая пауза, и дальше развитие не произошло. Еще я сделал вывод, что вот эти вот просвещенные умнейшие люди, которые называют себя правозащитниками, как-то были не очень в теме, и они не смогли поддержать должным образом. Потому что вдруг, если бы кто-нибудь из них стал бы говорить, может быть, президент бы раскрыл эту тему шире, ярче, живее, а они вот, ну, они обманули его ожидания.
Да, может быть, даже в его планы не входило раскрывать эту тему.
Может быть, и так, да.
Олег, скажите, вот те исследования сейчас, которые проводятся, в частности, в вашем институте, чего мы еще не знаем, я Владимир, что нам еще предстоит увидеть и услышать, хотя бы ближайшие 5-10 лет, что откроет, чтобы мы уже перед тем, как президент что-то скажет, ну, хотя бы были в курсе того, чтобы он нас просто не обманул.
Ну да, вы знаете, с нас тут недавно стали требовать планы научной работы не на год вперед, а там на 2, на 3, на 5.
На десятилетие.
Да, то есть да, а что вы откроете через 100 лет?
Вы знаете, мы, конечно, воспитаны во многом на американских фантастических фильмах, они эти темы затрагивают. Наши про это кино не очень снимают. Так какие наши тут открытия и кто получит следующие Нобелевские премии на эту тему? У вас есть какие-то прогнозы?
Ну, знаете, я тоже упоминал философский камень, вечный двигатель, астрологический прогноз осталось упомянуть.
А вот
есть направление работы. Уточняя, сейчас основное вот направление это по древней ДНК, если говорить серьезно.
Нет,
анализ древней
серьезно.
ДНК, как раз, то есть из археологических раскопок. То, что, к счастью, никто и не запрещал никогда не вывозить, не изучать. По всему миру анализируется, причем в основном ДНК сохраняется там, где холодно. А то есть в данном случае как раз все вот это...
Северные страны.
Северные страны. Ну и вся Россия, и там Канада, и Европа, это хорошо. А вот, скажем, по Африке, по Австралии, там работает очень сложно. И сейчас, буквально за ближайшие несколько лет, будет нарисован как бы абрис истории человечества за тысячелетия.
Пошло, да.
То есть общий примерно, если мы что, знали как бы древний корень в Африке и знали современную картину. И дальше как бы были гипотезы, а какими путями современная картина могла сформироваться. А когда есть у тебя древняя ДНК 1000 лет назад, 5000 лет назад, 10000 лет назад, да, из одного и того же места, и ты знаешь, когда было непрерывное развитие населения, а когда изменялось, то есть пришли люди откуда-то еще, то можно реконструировать, ну, как бы, без подробностей, но абрис, вот, генетическая история человечества.
А вот
это то, что будет сделано в ближайшие несколько лет.
Подождите, давайте Светлана Александровна, она тоже внимательно, я надеюсь, слушает. Светлана Александровна, а вот по вашей версии, какие открытия нам предстоит увидеть и услышать в ближайшее время, и чем конкретно вы занимаетесь и ваши коллеги, что мы нового узнаем?
Да, я конкретно занимаюсь тем, что вы упомянули, это генетика алкогольной зависимости. Но мне бы хотелось сейчас сказать, это очень важная тема, и я с удовольствием бы более подробно что-то об этом рассказала. Но мне хотелось бы сейчас сказать шире. И даже не о том, какие открытия можно ожидать в нашей области. Дело в том, что какими бы ни были эти открытия, общество не сможет их принять, если люди будут малограмотные, и образование будет разрушаться. Мне кажется, что сейчас самое важное продвижение не в моей любимой генетике, которой это просто повезло, что такая интересная работа. Это как детектив, это все время очень интересно. И жизнь имеет смысл вокруг такой работы и тех людей, с которыми общаешься. Да? Но что бы мы ни сделали, если придут безграмотные люди и запретят, как был запрет с геномодифицированными организмами, запретят какие-то изобретения, да, то никакие изобретения не будут иметь смысла, и страна будет отставать. Поэтому я считаю, что самое важное сейчас происходит в сфере общественных наук, социологии, психологии, искусства массовых коммуникаций, если можно так выразиться, в том, чтобы люди могли понимать, что им рассказывают, и могли как-то оценить, насколько это достоверно.
Светлана Александровна, скажите, а молодое поколение, молодые ученые, вот как, к примеру, Олег, да и вы, скажите, а как часто вы и ваши коллеги сегодня уезжают на Запад? И остается ли это проблемой номер один для ученых, которые предпочитают делать свои открытия за пределами России?
Это проблема номер один для меня. Потому что если я работаю со студентами, аспирантами, и они потом уезжают, то я их учила, а они уехали. А я должна учить новых. И такая проблема действительно существует. Когда снижается финансирование науки, когда молодой ученый, знаете, как в истории, когда ученик спрашивает учителя, ученого, как вот быть ученым, и он говорит, знаешь, вот все хорошо, только денег очень мало, живешь впроголодь. Но это только первые 15 лет, а потом, говорит, а потом привыкаешь. Так вот, наши молодые ученые не могут жить так, что они не могут завести семью, потому что нет денег ее кормить, не могут какую-то квартиру себе купить, жилье или заниматься чем-то, кроме работы или дополнительных приработков. Если обеспечены нормальные условия, а у нас есть места, где есть возможность работать, и молодым ученым. Те, кто постарше, они уже в жизни как-то устроены. У них этих проблем меньше. А с молодыми, да, такая проблема существует. Кроме того, есть еще одна проблема в науке. Это масса запретов и регулирований на покупку оборудования. И это реально очень мешает работать.
Импортного оборудования вы имеете в виду?
Импортного оборудования, да и нашего тоже. Чтобы купить что-то дороже 100 тысяч рублей, надо разместить объявление на торговой площадке, устроить конкурс. Ну да, это все хорошо против коррупции, но борьба с коррупцией не должна остановить сам процесс. Это все равно как, знаете, строить забор вокруг огорода, когда на этом огороде ничего нет, зато забор очень крепкий.
Спасибо, Светлана Александровна. Олег, скажите, ну вот если все побегут, ученые из этой страны, наверняка эта проблема есть и в вашем институте, то мы будем вынуждены...
А мы со Светланой в одном институте работаем.
Отлично. То мы будем вынуждены слушать лекции о биоматериалах и генетике, слушать президента. Но, как мы понимаем, что президент не договаривает, не хочет говорить об этом. А вот вы скажите, среди ваших коллег много людей, которые уезжают на Запад? И почему вы не уехали еще?
Они есть, эти люди, конкретно в нашей области. Их не очень много. Я согласен с Светланой, то, что проблема сохраняется. Но идея мобильности в пределах там, страны, в пределах Евросоюза, в пределах там, всего мира, она общая. То есть то, что уезжают, это еще полбеды. Или даже, может быть, не беда. Вот надо, чтобы им хотелось вернуться, научившись чему-нибудь.
Сложно. Но вот почему мы опять возвращаемся к этому совещанию? Ведь Станислав Кучер, наш коллега-журналист, да, как раз и сетовал на то, что, ну, скажем, не сетовал, а просто жаловался на то, что он только один, да, потерял, знает 20 человек из близкого окружения, кто покинул страну. Это было сказано, и президент, кстати, не ответил на его вопрос и ушел от ответа. То, в общем-то, мы хотим или не хотим, мы все равно затрагиваем эту тему, если это связано с учеными, а он как раз сказал, что это молодые предприниматели и ученые.
Ну вот бюрократизация очень мешает жить.
Только ли бюрократизация? А свободы? Внутренняя свобода?
Ну, ученым, к счастью, всегда есть внутренняя свобода.
Пожалуйста, Володя.
Тут есть один нюанс, и я, честно говоря, очень давно и, видимо, напрасно жду от президента обсуждения этой темы.
Знаете, что привлекло мое внимание? Я вчера просто, ну, в течение всего дня на Фейсбуке писал там 5 или 6 статей. Это совершенно... Хотя это тоже связано с молодежью. Это история, как одна молодая очаровательная девушка, напившись пьяной в ночном клубе, так сказать, вступила в определенные интимные отношения с не менее пьяным молодым человеком. Казалось бы, история недостойная того, чтобы мы ее обсуждали, а уж тем более ученые. Однако эта тема получает развитие, и на Первом канале эту девушку приглашают для того, чтобы она открыла миру обстоятельства вот этого интереснейшего явления. Оно, с вашей точки зрения, может, не очень интересно, я согласен с вами. Но вот это два полюса, понимаете, это цвет нации, который вынужден уезжать, я никого не критикую, и одновременно с этим вот пропаганда чего-то такого, что, на мой взгляд, вообще не укладывается в нормальную голову. Вот я вот это хотел бы с президентом обсудить. Но, во-первых, меня никто не приглашает, потому что я оппозиционер. А во-вторых, может быть, и у него руки не доходят до этого. Тоже, знаете, тема-то. Кто там знает, что в ночных клубах делается?
Олег, скажите, а на ваш взгляд, вот чего сейчас... Ну, понятно, что не хватает... средств покупать импортное оборудование, свое оборудование и многих других причин. А вот лично вам чего не хватает сейчас в науке? Я понимаю, что зарплаты у ученых не очень высокие, но...
Нет, зарплаты сейчас, кстати,
пытаются... Более-менее приличные стали.
Нет. Они очень разные, скажем так.
Хорошо. Вот в ваших исследованиях чего вам не хватает и что хотелось бы приобрести?
Времени. Мне бы хотелось последние 3 дня не давать интервью по поводу неких мифического оружия, а заниматься своей работой.
Но вы несете в себе, скажем так, просветительский вектор, и мы сейчас, вот я и Владимир, узнали много очень интересного.
Вот,
поэтому вы не зря потеряли время, тем более, что нас слушают много, я надеюсь, что еще и почитают текст, так как все это будет на нашем сайте. Так что я думаю, что вы не зря пришли.
А вопрос один можно, Олег? Вот вы человек далекий от политики, и для вас, конечно, все, что я говорю, это немножечко так, знаете, с иронией, с сарказмом. Но вот вы сказали, ну, деньги какие-то платят, и все. Я, не спрашивая вас, задаю вам такой вопрос. Директор универмага, в хороший универмаг, получает 200 тысяч. Интеллекта, образования для этого нужно ноль. Вы ученый, который... привнесет и в науку, и, возможно, гораздо больше, чем на сегодняшний момент. Вы согласны с такой позицией общества директора универмага? 200 тысяч, а вы, я предполагаю, что значительно меньше.
Я угадал? Ну, нет, конечно, меньше.
Вот видите,
но вопрос вот... в том, что, по-моему, это было всегда и во все времена.
Нет, ну что, в советское нет. время так не было.
Нет, ну, директор универмага – это не совсем корректный пример. Директор универмага может быть и менеджером, может быть и совладельцем. Это разные вещи.
Я согласен с вами, да. Но совладельцам себе не платит денег.
Ну, тем более, значит, у него еще больше, да. Скажите, Олег, что... касается криминалистики, вот здесь еще не паханное поле, так я понимаю, еще много что стоит изучить, что касается
преступлений.
Вот, да, преступлений.
Ну, здесь два вопроса, к чему относится ДНК. Да, сейчас по ДНК довольно много проводится экспертиз в криминалистических целях. Это либо идентификация человека, когда вот есть биологический след преступника на месте преступления, есть база данных тех, кто уже совершал преступление. Если есть совпадение, ну вот все понятно.
Найти, да.
Если же человека в базе данных нет, то тут вступают в игру какие-то вот научные методы, это о чем я рассказывал, определить происхождение, другие методы, попробовать как-то по ДНК оценить внешность или возраст человека, или еще какие-то методы. То есть, да, эта сфера криминалистики развивается быстро, как и вся генетика, но каких-то революций в ней я не вижу.
То есть преступления будут раскрываться и совершаться, и генетики пока нам ничем не помогут.
Помогают уже?
Помогут.
Ну вот, чтобы они не совершались, ну, вот тут генетика точно не поможет.
Хорошо, мы завершаем нашу программу. Просветили нас генетик, доктор биологических наук Светлана Боринская, за что ей отдельное спасибо, и руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики Российской академии наук Олег Балановский, тоже доктор биологических наук. Просвещались Владимир Семага, политик, и ведущие программы «Лицом к событию» Мумин Шакиров. Всего доброго. Надеемся, что мы и в дальнейших передачах будем вам рассказывать то, чего вы не знаете. Всего доброго.
Свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как